Составилась на годы даже очередь заказчиков. Гриша стал хорошо зарабатывать, построил себе просторную мастерскую, подготовил себе еще одного помощника и даже взял на иждивение к себе своего дядю Якима, который к этому времени овдовел и постарел. К 1885 году в царствовании благочестивого государя императора Александра Александровича в богатом и хлебном селе Утевки начали строить соборный храм во имя святые Живоначальной Троицы, и Гришу пригласили расписывать стены. Для него по его чертежу были сделаны специальные подмостки, где люлька на блоках могла ходить вверх и вниз, и направо, и налево. По сырой штукатурке писать надо было быстро, в течение одного часа. И Гриша, опасаясь за качество изображений, решил писать по загрунтованному холсту, наклеенному на стены. Около него все время был брат и другой помощник, которые его передвигали, подавали и меняли кисти и краски. Особенно тяжело было расписывать купол храма. Только молитвенное призывание на помощь Господа Иисуса Христа и Матери Божией помогло ему, лежащему на спине, на специальном подъемнике на винтах, довершить роспись купола. От этой работы на лопатках и затылке его образовались глубокие кровоточащие язвы. Работа со стенами пошла легче. Первым делом Григорий начал писать благостное явление Аврааму Святые Троицы у дуба Мамврийского, стараясь, чтобы вышло все, как у преподобного изографа Андрея Рублева. Прослышав о таком необыкновенном иконописце, из Петербурга приехали журналисты с фотографом. Стоя у собора, они расспрашивали работающих штукатуров. Как это Григорий расписывает собор, не имея конечностей?
Как расписывать? Известно как, зубам, говорили мужики. Берет кистку в зубы и пошел валять. Голова туды-сюды так и ходит, а два пособника его за тулово держат, передвигают. Чудеса, удивлялись журналисты. А пустит он нас поснимать? Но как не пустит? Пускай народ православный поглядит хоть на фотки ваши. Иконы у Григория уж больно хороши, для души и сердца любезны, одним словом сказать, нерукотворенные. Несколько лет подряд расписывал храм Григорий. От напряженной работы и почти плотного упора взгляда в рисунок испортилось зрение. Пришлось ехать в Самару заказывать очки. Очень беспокоил рот. Постоянно трескались и кровоточились губы. Стерлись и расшатались передние резцы. На языке появлялись очень болезненные язвочки. Когда он после работы, сидя за столом, не мог от боли во рту есть, сестра, покачивая головой, плакала и говорила: «Мученик ты, Гриша, мученик ты наш!» Наконец храм был расписан, и на его освящение приехал сам Преосвященный Владыка, самарский губернатор, чиновники из консистории и губернского правления. Из окрестных деревень собрался народ. Когда начальство вошло в храм и оглядело росписи, все так и ахнули, пораженные красотой росписи. Здесь в красках сиял Ветхий и Новый Завет. Была фреска «Радость праведных о Господе,
где праведные входят в раи. Было и видение Иоанна Лествичника, где грешники с лестницы, возведенной к небу, стремглав падают в преисподнюю. Было и всякое дыхание дохвалит Господа, и о тебе радуется обрадованная всякая тварь, где была изображена всякая тварь поднебесная, и звери, и птицы, красавец-павлин, и рыбы, и пресмыкающиеся. Освящение было торжественное, пел привезенный из Самары архиерейский хор. Иктинии произносил громовым гласом знаменитый соборный протодиакон. А Гриша был болен и лежал у себя дома на коечке. Перед ним на полу сидел, звеня цепями, юродивый блаженный Афоня и по собачьей из миски ел постные щи, крестясь и отплевываясь. Примерно через месяц после освящения собора из Самары в утевку щегольской коляски, запряженной парой гладких гнедых лошадей, приехал чиновник по особым поручениям при губернаторе с толстым большим конвертом, запечатанным красными гербовыми сургучными печатями, где было письмо от министра двора его императорского величества с приглашением Григория Николаевича Журавлева в Петербург с приложением 500 рублей ассигнациями на дорогу. Провожали Гришу к царю в Петербург всем селом, отслужили напутственный молебен осенним светлым днем бабьего лета, когда к югу потянулись треугольные стаи птиц, а в чистом, пахнущем, увядающем листом и яблоками воздухе полетели легкие паутинки, соборный диакон выпивал Евтинию. «О, еже, послати им ангела мирно, спутника и наставника, сохраняющая, защищающая, заступающая и невредимо соблюдающая от всякого злого обстояния, Господу помолимся!» Григория сопровождали брат и сестра. От Самары вначале плыли пароходом, а потом ехали чугункой. В Петербурге на вокзале их встретили люди, посланные от петербургского ценителя старины и обладателя самой большой коллекции древних русских икон графа Строганова. Карета привезла их к Строгановскому дворцу на Невском, где их поместили во флигеле для гостей. Они расположились в трех комнатах. Кроме этого, для Григория была приготовлена иконописная мастерская со всем набором инструментов и красок. Буквально с первого дня Григорию стали приходить посетители. Первым явился именитый первогильдейный купец Лабутин, антикварщик и обладатель крупной, правда, бессистемной коллекции икон. Он осмотрел Гришу своим немигающим совиным взглядом, легкие поджары сел в кресло, потер ладони и предложил Грише контракт на изготовление 100 икон за хорошую цену. Тут же выложил на стол крупную сумму задатка. «А если я помру, — сказал Гриша, — что тогда будет?» Лабутин потер руки и пожелал ему многое лето. «Ну, а если все же будет такая Господня воля, то он неустойки не потребует, а просто понесет убыток». Вслед за этим потянулся нескончаемый поток посетителей. Были здесь студенты Академии художеств, были любопытные великосветские дамы, был его земляк, приехавший с Поволжья, знаменитый иконописец Никита Савватиев, который подарил ему икону преподобного Сергия Радонежского, кормящего хлебом медведя.
Гриша с удовольствием принял подарок и сказал, что из их краев юродивый Афоня как-то говорил ему, что звери идут к святому, потому что они чуют в нем ту воню, которая исходила от Адама до грехопадения. Как-то раз к Грише пришел сам граф Строганов и предупредил его, что ожидается высокое посещение самого императора Александра III и его супруги императрицы Марии Федоровны, что им угодно познакомиться с Гришей и посмотреть его в работе. И вот в один прекрасный солнечный зимний день во двор дворца въехала карета государя в сопровождении казачьего конвоя. Казачий сотник и хорунжий вошли в помещение и тщательно осмотрели его. Гриша сидел на диване в ожидании высоких гостей и смотрел на входную дверь. И вот дверь открылась, и вошел государь и императрица. Государь был видом настоящий богатырь, с приветливым широким лицом, украшенным густой окладистой бородою. На нем был военный мундир и широкие шаровары, заправленные в русские сапоги. Он сел рядом с Гришей, напротив кресла села императрица. Посмотрев на Гришу, она сказала императору по-французски: «Какое у него приятное солдатское лицо!» Действительно, на Гришу было приятно смотреть. Глаза у него были большие, ясные и кроткие. Лицо чистое, обрамленное темной короткой бородкой. Волосы на голове не длинные и зачесаны назад. Окружающие Гришу люди засуетились и стали показывать иконы Гришиного письма. Иконы были безукоризненны, прекрасны и очень понравились в густейшей чете. Императрице особенно понравился богородичный образ «Млекопитательница», который тут же Гриша и подарил ей. «Ну, а теперь посмотрим, как ты работаешь», — сказал император. Гришу понесли в мастерскую, посадили на табурет и пристегнули к столику ремнем. Брат дал ему в зубы кисть. Гриша оглядел свою недоконченную икону, обмакнул кисть в краску, немножко отжал ее о край и начал споро писать лицо. Вскоре его кисть сотворила чудо, и с иконы глянул благостный образ архиепископа Мирликийских Николы. «Шагман, шагман!» — сказала императрица. «Ну, спасибо, брат, уважил!» — сказал император. И, отстегнув золотые карманные часы, положил их на столик рядом с Гришей, обнял его и поцеловал в голову. На следующий день из канцелярии дворца его величества принесли указ о назначении Гриши пожизненной пенсии в сумме 25 рублей золотом ежемесячно, а также указ самарскому губернатору о предоставлении Григорию Журавлеву резвого иноходца с летним и зимним выездом. Пробыв в Петербурге до весны, Гриша в сопровождении вернулся назад в родные Утевки. Гриша знал, как создавался иконописный канон. Через видение святых, через их духовный опыт, через откровение Божиим людям. Иконописцы были только ревностные исполнители, но и они должны быть людьми праведной жизни. У него в Самаре был знакомый иконописец Венька Суровкин. Техническое исполнение в написании икон у него было неплохое, но иконы его расходились неважно, и православные жаловались, что безблагодатны эти иконы,
Не чувствуется в них высокий дух святости. Какие-то они приземленные, портретные. А это было все потому, что иконописец Венька Суровкин был пьяницей и блудник. Много раз его Гриша укорял в этих пороках, но Венька, ухмыльнувшись, говорил: «Тебе легко быть праведником. Рук нет, ног нет, на гулянку не сходить, девку прижать нечем. А мне-то каково, если два беса во мне сидят лютых, пьяный бес и блудный, они меня долят, и ничего я не могу с собой поделать». И когда Венька в утевках напился и стал безобразничать, Гриша велел его связать и везти в Самару к владыке, чтобы тот его упек в монастырь для исправления. Конечно, изографы были только исполнителями воли святых. Так преподобный Андрей Рублев никогда бы не написал своей знаменитой Троицы, если бы на него не оказывал влияние святой преподобный Сергий Радонежский. И вот сейчас иконописцы стали писать новый богородичный образ «Спарительница хлебов», сюжет, который был явлен старцу Амвросию Оптинскому. Его писали по-разному, но неизменным оставался образ Богородицы, благословляющей колыхающуюся ветром хлебную синими васильками ниву. Итак, год за годом и наступил новый 20 век. У Гриши были средства, но иконописную мастерскую он не заводил, а по-прежнему писал образа сам. За его иконами приезжали даже с далеких окраин России, не только с России, но и с других стран, особенно православных, Сербии, Румынии и Болгарии. Был Гриша всегда веселый, жизнерадостный, остроумный и шутник. Но к 1916 году, когда шла кровопролитная война с Германией, он заскучал, стал часто болеть. Во время болезни ему было откровение с небес, что скоро наступят времена, когда и он сам, и его иконы будут никому не нужны. Церкви начнут закрывать. Закроют и Утевский собор во имя Святой Троицы, осквернят и запоганят его и превратят в овощной склад. Через 3 года так оно и случилось. И слава Богу, что Гриша этого не видел, потому что уже лежал в могиле. Умер он в конце 1916 года, перед самой революцией. До самой кончины он все писал богородичный образ, благоуханный цвет. За этой иконой несколько раз приходил заказчик. Но Гриша по болезни никак не мог дописать ее. Накануне из храма пришел батюшка, исповедовал Гришу, соборовал его, причастил святыми дарами. Всю ночь беспокойно метался Гриша на постели. Все кричал: «Смотрите, смотрите, вот ангел Божий пришел и дописывает мою икону». Икона здесь же лежала на столе, но никто ангела не видел. К утру, когда нарождался новый день, Гриша предал дух свой Богу. Его обмыли, опрятали и положили на столе. Он лежал маленьким коротким обрубочком, исполнивший в жизни сей меру дел своих. Лицо было спокойное, задумчивое. Всякое земное попечение уже отошло от него. Черная монахиня размеренно читала псалтирь, на славах поминая покойного. Ровным желтым огоньком горели свечки. У изголовья на полу сидел и плакал Афоня юродивый. Народ приходил прощаться, крестясь на иконы и на покойного. Хоронили его торжественно, народу собралось много из соседних деревень и даже из Самары. Преосвященный владыка распорядился, чтобы Гришу похоронили в церковной ограде у алтаря. Гробик был маленький, короткий, наподобие раки, в которой покоятся мощи святых. Пропели вечную память, с пением «Святый Боже, святый крепкий» понесли к могиле. Время было суровое, шла тяжелая война, в которой Россия терпела поражение. Было уже много убитых, было много коллег, но близились времена еще страшнее и ужаснее, времена гражданской войны, голода и 70-летнего царства Хамова. А когда в очередной раз пришел заказчик за своей иконой, благоуханный цвет, она оказалась законченной и даже покрытой лаком. А кто это сделал, неизвестно. А на могиле Гриши поставили крест и написали «Се человек».